Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, на странице 1224, статья «Что означает Авраам состарился и достиг преклонных дней в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачать материалы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Рабаша, 1224 страница, статья «Что означает Авраам состарился и достиг преклонных лет в духовной работе?» Сказано в Зор, в главе Ваешев, следующее. «Лучше бедный да умный ребенок, чем царь старый да глупый». Лучше ребенок — это доброе начало, называемое ребенком. Оно пребывает с человеком с малых лет, ведь с 13 лет и далее оно с человеком. Чем старый царь — это злое начало, которое называется царем и властелином в мире над людьми. Старый да глупый, конечно же, он стар. Ведь с того дня, как человек родился и вышел на свет, он пребывает с человеком, и поэтому он царь старый и глупый. Но лучший ребенок — это то, о чем написано: «Был я юношей и также состарился». Это юноша, который является бедным ребенком, у которого нет ничего своего. И почему же он называется юношей? Потому что есть у него обновление луны, которое всегда обновляется, и он всегда ребенок. Конец цитаты. Из сказанного в книге Зор вытекает, что старый относится к злому началу. С другой стороны, доброе начало называется ребенком. Тогда что означает «И Авраам состарился, достиг преклонных лет»? Что хотят нам сказать, говоря «Авраам состарился»? В чем достоинство состарившегося здесь и приумножившего дни Авраама, если смысл написанного заключается в восхвалении Авраама? В предисловии книги Зор комментируется сказанное: «День дню принесет речение, и ночь ночи вынесет суждение». И говорит он там: «До конца исправления», то есть до того, как мы подготовили наши получающие келим к тому, чтобы получать только ради доставления удовольствия нашему Создателю, а не для собственной выгоды, называется Малхут древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно деянием людей. Поэтому мы обязаны принимать управление добром и злом от Малхут, и это управление готовит нас, в конце концов, к тому, чтобы исправить наши получающие сосуды. И вот управление добром и злом вызывает в нас часто подъемы и падения. Поэтому каждый подъем сам по себе считается днем, поскольку по причине большого падения, которое случилось у него тем временем, пока он сомневался в основах, выходит во время подъема как малый, который родился. Ведь при каждом подъеме он как бы заново начинает работать на Творца, и поэтому считается каждый подъем особым днем. И точно так же каждое падение считается особой ночью. И исходя из сказанного, надо истолковать то, о чем мы спрашивали, о сказанном: «И Авраам состарился, достиг преклонных дней». В чем же здесь достоинство, что Авраам состарился? И ответ — «достиг преклонных лет». То есть бывает старец, который является одним состоянием, длящимся долгое время. И поэтому продление времени делает это состояние его старым. Как написано в Зор, почему называется злое начало старым? И говорит: «Из-за продления времени». Ведь с того дня, как человек родился и вышел на свет, оно пребывает с человеком. То есть нет никакого изменения в его состоянии. Но со дня, когда он родился, он находится в том же состоянии, называющемся «старый и глупый царь». И надо спросить, Разве он не ангел, как сказано, ангелов своих назначить тебе, чтобы хранить тебя на всех путях твоих? И объясняет Зор, что имеется в виду доброе начало и злое начало. Но как же можно сказать, что он глуп? Ответ в том, что каждый ангел называется по своей функции. И отсюда, поскольку злое начало вносит дух глупости в человека, как сказали мудрецы, человек не согрешит, если не вошел в него дух глупости. Поэтому именуется злое начало глупым, но он всегда находится в той же роли, то есть привносит дух глупости в людей. Поэтому он называется царем старым да глупым.
Когда это раскрывается? Раскрывается не как глупость, не так? Это во всем спектре, во всех возможностях. Может быть, это раскрывается как раз очень серьезный, показывающий человеку, что у него есть что делать в жизни, и он наставляет жизнь, и не посвящает себя преуспеванию в том, что у него обязательно для существования и так далее. Злое начало очень хитрое, как мы знаем по себе. Поэтому просто сказать «глупец» или это как бы неправильно. А его функция — снять важность, принизить важность духовную в наших глазах. Поэтому, согласно этому, мы, в общем, называем его старый глупый. Но, по сути дела, когда мы находимся в падении, все наши претензии, то есть его, они как бы справедливые, да?
Однако в святости, когда человек начинает работать, идя по пути достижения слияния с Творцом, то есть чтобы все его поступки были ради небес, тогда человек должен прийти сначала к осознанию зла, то есть чтобы знал меру зла, которая есть в нем, как сказали мудрецы. Злодеям дурное начало кажется тонким волосом, тогда как праведникам им кажется высокой горой.
То есть мы не нейтрализуем старого глупого царя, не нейтрализуем так, чтобы он не ощущался. Подъем не обязательно должен гасить падение. Когда в подъеме я не ощущаю старого и глупого царя, я должен подниматься, когда я осознаю, что нахожусь в осознании, что есть у меня с другой стороны. А иначе я как ребенок. То плачу, то смеюсь, из одного состояния в другое так меня бросает. Человек, который идет на двух ногах, то есть удерживает себя в средней линии, у него есть оба. Они не отменяют друг друга эти состояния.
Потому что человеку раскрывает зло, которое есть в нем, не больше, чем есть в нем добра, поскольку добро и зло должны быть уравновешены, и лишь тогда можно говорить о выборе. Как сказали мудрецы, всегда человек должен видеть себя наполовину должником, а наполовину достойным.
Одновременно, вместе такое состояние. Да.
Поэтому те люди, которые хотят прийти к работе отдачи, ощущают подъемы и падения, как было сказано выше в толковании Зор, на слова «день дню принесет речение, а ночь ночи передаст знание».
В нашем мире мы не очень чувствуем это, может быть. Хотя есть в наших ощущениях, у нас есть радость поверх печали, приближение, близости поверх разлуки. Но это скрыто одно под другим. А в духовном это раскрывается просто потому, что нет исчезновения. И любое состояние должно включать два. Поэтому это в технике яснее всего нам, что не может быть одно без другого. Потому что все измеряется относительно тьмы, свет, допустим, в электричестве и во всем, согласно сопротивлению, силе. Да.
Получается, что состояние старости для того, кто работает ради отдачи, подразумевает, что он стар не из-за продления времени одного состояния, а стар потому, что есть у него много дней и много ночей.
Вместе.
Поэтому говорится, и Авраам состарился, достиг преклонных дней. И смысл достижения преклонных дней в том, что Творец благословил Авраама во всем, что значит «во всем». То есть, поскольку у него было много дней, значит, что, конечно же, было между ними и много ночей. А если нет между ними ночей, не может быть много дней. И Творец благословил Авраама во всем, то есть и ночи тоже были благословенны у него. И это называется «Творец благословил Авраама во всем».
Ведь он уточняет, еще точнее, чтобы объяснить нам, что нужно собирать ночи тоже. И заботиться и о том, и о другом. Тогда называется «старец».
И в сказанном, можно объяснить, но лучше ребенок, как сказано, юношей был я и также состарился. То есть я тоже состарился. Я остался, хотя и состарился, остался юношей. Это как сказано, поскольку порядок работы такой, что в то время, когда человек должен принять на себя свойства веры выше знания, и поскольку тело противится этому, поэтому эта работа является ежедневной. То есть каждый день человек должен принимать на себя свойства веры, и недостаточно того, что он получил на себя сегодня. Как сказано, этот день Творец повелел тебе сделать, и объяснил Раши, каждый день должен для тебя быть как новым, то есть в этот день как будто тебе заповедано.
То есть стараться строить день над предыдущей ночью, сохраняя то, что было, не пренебрегая этой тьмой, и не стыдиться ее, это все приходит свыше, как начало следующей ступени. Это будет как раз следующая ступень, когда человек не отменяет этого, а продвигается над тьмой, слабостью, пренебрежением, которые у него были, разные отношения к тьме, которые были. Он относится к этому серьезно, и на самом деле отношение к тьме должно быть точно как к свету, и не меньше. Если это без отношения к себе, а относительно продвижения, и был вечер, было утро, просто стало днем, стало ночью.
Получается, что каждый день является отдельным состоянием, поскольку в каждый день он юноша, и он должен начать заново принятие бремени небес. Это, как сказал Ари, в каждой молитве входят мохин, а после молитвы они снова уходят. И хорошо тебе знать, что это не так, как в простом понимании. Сказать, что мохин, которые приходят, именно они уходят, именно они приходят и уходят в каждой молитве. Но дело здесь в том, что в каждой молитве приходят новые мохин. Это значит, что человек, несмотря на то, что каждый день он начинает заново, это не означает, что начинает с того же места, с которого начал в прошлый раз. Но он достигает преклонных дней, то есть есть у него много новых дней.
Но сила дня определяется предыдущей ночью, это понятно, да? Тьма, которая была, мир отчаяния, форма отчаяния, слабости и так далее. То, что было у него до того, как сейчас он получил подъем, согласно этому определяется уровень, высота ступени подъема. И тот, кто находится в том, что высшее знание удерживает и день, и ночь одинаково, он продвигается, уже строит свою среднюю линию в работе.
Получается, что юношей был я и также состарился, то есть что старость не от одного состояния, когда это состояние у него продолжалось много времени, но старцем называется в святости, у которого есть долгота времени со многими обновлениями. То есть даже то, что я состарился, приходится от многих дней состояния юноша, то есть ребенок. И также будет толкование «юноша я был и также состарился» — это только в отношении многих времен юношества, и от этого он стал старым. Это то, что он говорит. И это юноша, который является бедным ребенком, у которого нет ничего своего, то есть вся работа, которая является только отдачей Творцу, а не получением ради собственной выгоды, это работа против тела, когда он хочет работать как раз ради собственной выгоды, а не ради выгоды Творца. И тогда человек видит, что после каждого подъема сразу же есть у него падение, и от этого приходит понятие дней и ночей. Это затягивается до того, как человек, пока человек не придет к решению, что он ничего не может сделать, потому что он видит, что все, что бы он ни делал для того, чтобы продвинуться, он видит наоборот, что каждый раз у него есть больше зла. И тогда он приходит к состоянию, когда говорит, если Творец не построил дом, напрасно строится, трудятся строящие его. Поэтому в то время, когда человеку удостаивается того, что Творец дает ему желание давать, то есть он уже удостаивается, что все его деяния он может делать ради небес, тогда он видит, что он ребенок. То есть, что нет у него больше сил, чем у ребенка, то есть нет у него ничего своего. То есть собственными силами он ничего не достиг, но все дал ему Творец.
То есть все состояния приходят свыше, и тьма, и свет, что бы то ни было. Но благодаря им нужно стараться только отнести их к Творцу, к высшей силе, и удерживать все их, все над представлениями, которые человек сам себе представляет. То есть все приходит на благо, все приходит от Творца, и поэтому, если не человек, у всех воздействий свыше, у них есть та же сила, та же форма, добрый, творящий добро во всем. И тогда так мы строим наши отношения высшее знание, свойство веры.
И видит тогда, что и падение тоже дал ему Творец, а у самого него нет ничего. Это то, что он говорит, и почему он называется юношей, потому что есть у него обновление Луны. Иначе говоря, так же, как Луна не имеет собственного света, а только то, что получает от Солнца, так же и человек. В то время, когда он удостаивается слияния с Творцом, он видит, что нет у него ничего достигнутого собственными силами, но все дал ему Творец, и он всегда ребенок. То есть в любом состоянии, в которое он приходит, он находится в свойстве ребенок. То есть ничего он не делает, а только то, что дают ребенку. Это то, что есть у него. Ага, сам он ни на что не способен. Поэтому человек должен все время просить, чтобы Творец дал ему силы преодоления в работе. А человек со своей стороны ни на что не способен. И сказано, можно объяснить то, что сказано, «И поверил Творцу, и считалось для него это праведностью». И вроде бы трудно понять, что за хвала Авраама в том, что он поверил Творцу. Ведь любой человек, если бы у него было раскрытие Творца, и Творец сказал, обращался к нему, кто бы не верил Творцу. И надо объяснить, как мы уже сказали, после того, как Авраам видел, что нет у него никаких собственных сил удостоиться хотя бы чего-нибудь в святости, хотя и желание получать, оно властвует, как сказано, что оно называется царем старым да глупым, и выйти из-под его власти удостоится слияния с Творцом. Нет у него собственных сил, поэтому сказано в общем, и поверил Творцу, и считалось ему это праведностью. То есть то, что Авраам мог удостоиться свойства веры, это только праведность от Творца, что Творец поступил с ним праведно и вывел его из-под власти царя старого да глупого, который сопротивляется свойству вера выше знания.
То есть тут все время должна быть молитва, чтобы получать все воздействия как хорошие. Только для продвижения, только об этом он просит. То есть он отменяет себя и таким образом получает силу отдачи от себя, чтобы у него было высшее знание, вера высшее знание. Так он относится к каждому мгновению, то, что он получает от Творца.
И Авраам, возвышенный отец, он хотел идти именно выше знания, как сказано, что это то, что называется стадо, пастухи стада Авраамова, и весь все тело сопротивляется этому. Поэтому, когда Творец дал ему силу веры выше знания, поэтому думал Авраам об этом, то есть о том, что он удостоился веры, как сказано, и поверил Творцу, то есть то, что он мог верить Творцу, ему, Творцу, это праведность, что Творец праведно поступил с ним тем, что дал Аврааму силу веры. Однако в порядке духовной работы мы видим, что есть подъемы и падения, и во время подъема, то есть когда он ощущает важность, чувствует, что близок к Творцу,
и тем, что Творец дает ему тьму. Дает ему тьму, и он все-таки может оправдать его и удерживать в этой тьме важность тьмы, как света, и тогда называется это для него день, а не тьма. Поэтому в порядке духовной работы мы видим, есть подъемы и падения. Почитай.
Однако в порядке духовной работы мы видим, что есть подъемы и падения. И во время подъема, то есть в то время, когда он ощущает важность, то, что он чувствует, что он приближен к Творцу,
когда как раз можно почувствовать, что он близок к Творцу, когда он способен удерживать себя в важности поверх тьмы. Потому что поверх света он находится, если он оставит свое сопротивление, то он пойдет в этом потоке хорошего ощущения и просто не считается, что он находится наверху, оправдывает. Да.
И чувствует немного важности, величия Творца, и хочет отменить себя перед Ним, потому что чувствует немного любовь Творца, и хочет отменить себя перед Ним, как свеча перед факелом.
Ну, это как раз в том, что Творец помог ему, дал ему ощущение тьмы. Да.
И тогда в таком состоянии он не помнит, что когда-то у него было состояние падения.
То есть он не мог оправдать Творца над тьмой.
И более того, он не желает помнить, что есть у него то, что называется состоянием падения. И он стремится к тому, чтобы состояние подъема было у него постоянным.
То есть мы уже прекращаем определять состояние согласно тому, как мне хорошо или плохо. Да, то есть это, что это свет и тьма, а свет и тьма я определяю согласно моему отношению к тому, что происходит. Могу я быть высшее состояние, которое я получаю? Не важно, что я получаю. Прежде всего, сокращение, экран и отраженный свет. Ясно? И тогда над этим я начинаю строить мое отношение. И свет и тьма для меня равны, потому что все это приходит во благо только для того, чтобы я проверил себя и построил себя без отношения к тому, хорошо мне или плохо, как к ребенку, а что от Творца это всегда хорошо приходит ко мне.
Продолжай. Но в конце концов человек получает падение. И иногда он падает столь низко, что говорит, что нет в действительности такой возможности у человека что-то сделать во благо Творцу. И когда он это осознает, что необходимо работать и выполнять Тору и заповеди ради небес, почему же я не желаю этого делать? Тогда человек дает себе верный ответ согласно его разуму. Нечего отвечать на этот вопрос. Потому что человек, то есть желание получать человеке, которое властвует во время падения, говорит, что он тоже готов делать все ради небес. Но при условии, если я буду знать, что мое желание получать заработает при этом.
То есть если мы стараемся все время быть выше добра и зла, света и тьмы, и соединять обе эти вещи вместе, и день, и ночь у тебя, все, то есть это один день, был вечер, было утро, один день, с этого начинается духовная работа, тогда, когда я не способен удерживаться в этом все время, иногда падаю, это называется падение. И это падение я получаю свыше от Творца. Специально. И это не имеет отношения к ощущению света или тьмы и моим особым свойствам в чем-то. А падение тогда я получаю для того, чтобы увеличить свойства веры, высшее знание. Ну, поговорим об этом побольше. Все-таки мы должны заходить в это. Продолжай.
То есть он готов работать во благо Творцу только при условии, что личная выгода на этом выиграет. Получается, что во время подъема, когда он рассматривает падение, которое испытывает каждый раз, то сам поражается, как такое возможно. То есть, чтобы было такое большое расстояние между подъемами и падениями, как далеко небо от земли. То есть, во время подъема он думает, что он уже находится на небесах. То есть, что нет у него уже никакой связи с материальным. И с сегодняшнего дня и далее все его занятия в этом мире будут только касающимися духовного. А за материальное он даже сердится на Творца. Зачем дал ему материальное заниматься материальными вопросами, когда он вынужден на это тратить время и силы, чтобы достичь чего-то в материальном? И человек не понимает тогда, для чего Творец создал это. И человеку кажется все лишним, весь материальный мир.
То есть он не может отнести это к средней линии тоже.
И вместе с самыми хорошими намерениями он вдруг получает падение и падает в обыденное. А иногда он пребывает в падении совершенно без сознания, когда он полностью забывает вообще о духовном. А иногда, когда он помнит, что есть духовное в реальности, но он видит, что это не для него. Однако необходимо понять, почему Творец дает нам эти падения. Иначе говоря, сначала человек должен верить, что эти падения Творец дает нам. А затем человек спрашивает, для чего Творец дал мне падение? То есть в то время, когда человек верит, что Творец послал ему это, и, несомненно, падение приходит к человеку после того, как было у него состояние подъема, и он просил Творца, чтобы приблизил его, и он верит, что Творец слышит его молитву, и что человек получил в ответ на свою молитву, человек думает, что, несомненно, после молитвы он получит подъем на ступень выше той, на которой находился в момент молитвы, а в конце всего Творец дает ему состояние хуже, чем то, в котором он был до того, как начал молиться Творцу. И ответом на это является, как сказал мой отец и учитель, что есть понятие как преимущество света и тьмы. И он сказал, что человек не способен оценить важность света и знать, как хранить его, иначе как из состояния тьмы. И тогда человек может различить расстояние между светом и тьмой. И необходимо объяснить его слова на примере. Когда один делает другому подарок, стоящий в глазах получающего 100 шекелей, тогда получающий радуется тому, что товарищ ценит его и посылает ему подарок и принимает его с большой радостью. Но если потом получающий узнает, что подарок стоит 10 тысяч шекелей, понятно, какой радостью он переполняется и насколько его сердце полно большой любви к дающему подарок. И как человек бережет этот подарок, чтобы не украли у него его. И смысл этого примера в том, что когда человек получает пробуждение свыше, и Творец приближает его к себе, и человек ощущает немного важности в том, что он сейчас говорит с Творцом, но человек не может ощутить истинную радость от этого сближения, поскольку еще не умеет ценить важность и величие Творца, чтобы смог получить радость и наслаждение от того, что Творец говорит с ним. И причина этого, как мы уже сказали, в преимуществе света и тьмы, поскольку человек не чувствует страдания от того, что удален от Творца, он не может оценить величие и важное состояние, когда он приближен к Творцу.
И это специально. Человеку дают такое ощущение, чтобы он не то чтобы играл в то, что он все время выше своего состояния, а чтобы он требовал каждый раз величия Творца. Это, по сути дела, цель всех этих состояний и изменений в них. Чтобы он был в молитве просить величия Творца. И величие не просить по какой-то другой причине, а именно чтобы быть в оправдании, в хорошем отношении, ну, не знаю, как сказать, не возводить напрасно Творца.
И также человек не способен оценить страдания и удаленности от Творца, если он никогда не чувствовал, что такое приближение к Творцу.
То есть приближение или удаление меряется согласно мере оправдания и величия, которое он ощущает в противоположных состояниях, которые Творец дает ему.
Поэтому порядок работы — это идти двумя ногами, то есть правой и левой. Как сказали мудрецы, всегда левая будет отталкивать, а правая — приближать. Правая означает совершенство. То есть во время подъема, когда человек чувствует, что он сейчас приближен к Творцу, и тогда есть у него ощущение жизни и радости, и он живет тогда в мире полном благ. А затем сверху хотят, чтобы он почувствовал важность того, что Творец приблизил его к себе, чтобы он мог наслаждаться и радоваться. Не так, как человек это ценит, как в выше приведенном примере со 100 шекелями. Поэтому, когда он получает падение, ощущает страдание от того, что пребывает в падении, также и во время падения не всегда сразу же ощущает, что он в падении. Иначе говоря, если человек упал со своей ступени и не страдает от того, что упал, это не называется падением. Ведь кто знает, что он упал, если человек этого не чувствует? Это похоже на человека, который в дорожной аварии получил травму и не чувствует, что упал под машину, потому что он без сознания. И кто знает, что он попал под грузовик? Только окружающие люди. Но что он сам чувствует от того, что видят другие люди, что он находится без сознания, когда он без сознания? Также и в духовном, когда получил падение, наверху-то знают это. Но человек только после того, как пришел в себя, осознает, что он находится в состоянии падения. И тогда начинается новый порядок, и сверху ему дают еще раз подъем, а потом еще раз падение. И отсюда человек получает понятие различия между светом и тьмой.
То есть свет и тьма, конечно, у него не ощущение хорошее или нехорошее, а может ли он оправдать Творца, величие Творца в его глазах, которое он не видит, ведь Творец скрыт. Раскрывается величие, то есть согласно его важности, и об этом он молится. Это для него свет, а обратная тьма.
И от этого человек получает то, что называется знаки, как дорожить тем, что Творец приближает его. И благодаря этому он будет знать, как оберегать себя, чтобы ничто не упало в клипот, то есть в его получающее кли. Поскольку он знает, что теряет, как мы уже сказали, как преимущество света из тьмы. И это понятие подъемов и падений, когда человек должен пройти эти состояния. И тот, кто умный и хочет сократить время, тот не ждет, пока получит падение свыше. Но в то время, когда он находится на подъеме, и хочет получить важное состояние приближения к Творцу, тогда он начинает представлять себе, что такое состояние падения. То есть какие страдания он будет ощущать от того, что удален от Творца, а теперь как он чувствует, когда приближен к Творцу. Получается, что и во время подъема он учит состояние, как будто бы уже находился в состоянии падения, и тогда может сделать расчет, чтобы различать между подъемом и падением. И тогда он получит картину преимущества света перед тьмой, поскольку может себе представить, как он был когда-то в состоянии падения, и думал, что работа по отдаче не для него. И насколько он страдал от этих состояний, настолько, что даже хотел бежать от духовной работы, и только от одного он мог получить какой-то дух. То есть только от одной надежды, когда думал, когда я уже смогу пойти спать. И тогда он бежал от всех состояний нетерпимости, которые я ощущал, когда мерк в глазах его. А теперь во время подъема он видит все иначе. И тогда он хочет только работать во благо Творцу. А о личной выгоде не заботится сейчас. И от всех этих расчетов, которые он сделал во время подъема, получается, что он получил сейчас место, в котором он может различать между светом и тьмой. И он не должен ждать, пока дадут ему свыше состояние падения. И сказанным можно объяснить то, что сказали мудрецы, объяснил Раши: если у меня что-то пропало, я тщательно ищу по причине старости. Я иду согнувшись и раскачиваясь, и смотрю, как будто ищу то, что потерял. И надо понять это согласно духовной работе, чему это нас учит. Но, как мы уже сказали, человек называется старцем, когда он становится умным, то есть он хочет быть учеником мудрого. Как сказал мой отец и учитель Баасулам, что Творец называется мудрым. А путь его — это отдача. И когда человек хочет научиться его путям, то есть тоже стать дающим, этот человек называется учеником мудрого. И этот человек не ждет, пока получит падение. И тогда он будет просить, чтобы его снова подняли обратно, то есть что он потерял состояние подъема, и просит, чтобы его снова подняли наверх. Но еще до того, как он потерял состояние подъема, он уже ищет, как будто оно у него уже пропало. И благодаря этому он выигрывает время. Получается, что относительно падений у человека есть место, чтобы подняться и получить место для того, чтобы различать преимущество света перед тьмой.
Вопрос. Как я определяю мое состояние в каждое мгновение? Хорошее оно или плохое? Относительно чего я проверяю подъем или падение? И как мне нужно удерживать себя в исправленном виде в каждом состоянии? Пожалуйста.
Если у меня сила в любом состоянии или возможность оправдать состояние, которое приходит,
в данном тогда состоянии это уже проиграно. Все зависит от того, насколько мы вложили заранее, насколько мы вложили в группу, они дают силы, чтобы было правильное отношение к состоянию.
Если уже могу определить, это говорит о том, что я, по всей видимости, нахожусь в какой-то связи, и тогда мне не очень-то ясно. Я вроде бы думал, что это по отношению к состоянию отключения или связи в духовной работе, а я понимаю, что здесь говорится вроде бы о чем-то другом.
Если я произвожу расчет, то уже чудесное состояние, то есть я бодрый, я в сознании, стремлюсь. Вопрос, что получается? Есть два состояния. Одно, когда это тяжело, я посудил строю хисарон, а второе, когда это приходит, и я тогда в молитве за всех. То есть радоваться к каждому мгновению, когда мы в сознании.
Да, не только в сознании, но нужно каждый раз проверять свое отношение относительно продвижения, не относительно личного ощущения. Тогда добро и зло, насколько я нахожусь в процессе продвижения, меньше в ощущении, которое есть у меня.
Все относительно товарищей, относительно десятки. Если я чувствую свою десятку, если я чувствую важность.
Десятка, группа — это для меня индикация, нахожусь ли я в подъеме, падении, я должен держать себя в состоянии направленности на них. И я должен всегда анализировать состояние. И это решение, как продвигаться из одного состояния к другому.
Да, держаться за центр десятки, за ее объединение, оттуда держаться за более внутреннюю точку, за Творца. Насколько ты держишься за эту точку, ты можешь назвать это подъемом. Все, что отдаляет тебя от этой точки, это падение.
Подъем или падение измеряется тем, когда я могу ценить ночь буквально как день, тьму буквально как свет.
В том, что неважно, что происходит, мы должны относить все Творцу. Есть величие Творца в воздухе, и это позволяет всем товарищам, которые находятся в принижении перед процессом, перед объединением, быть в таком восприятии.
Как я чувствую, пришла ночь или день ко мне? В соответствии чему?
Да,
сейчас я понимаю, что у меня нет правильных определений. Как бы если это не относительно того, что чувствует желание получать, если это не относительно добра и зла, которые я сейчас ощущаю в процессе, то относительно чего? Относительно чего я чувствую день или ночь? Есть силы или нет сил?
Ночь — это каждое мгновение, в которое я не могу привести десятку к состоянию выше знания, к месту молитвы, ко второму этажу шхине. Это состояние трудное, напряженное, чтобы они поднялись. А днем, когда их можно поднять туда, в Хасадим.
В той мере, в которой мне удается соединить день и ночь. То есть раскрывается ночь, я над ней строю день. Это, по сути дела, ощущение дня. В той мере, в которой есть отрыв, и я не могу подняться, это уже ощущение тьмы.
Ночь и день. Если я думаю о себе, может быть, это ночь.
Ночь, когда я чувствую тьму или отсутствие вкуса во всей духовной работе с группой, учебе, чувствую как бы привычку, механистичность такую, нет воодушевления, нет ничего. А день, когда я получаю это пробуждение из вложений, из той силы, которая продвигает нас всех, вдруг я в таком подъеме, у меня есть новый взгляд на товарищей.
День — это когда я все время пытаюсь добавить, усилить мнение. Неважно, со стороны тьмы или со стороны света, но главное все время находиться в движении, все больше и больше по отношению к мнению и внутренней его сути. Все больше.
Ночь — это когда мне не удается связать с Творцом и оправдать. День, когда мне удается оправдать. Поэтому ночь может быть для меня днем. Я правильно работаю, связываю с Творцом и оправдываю его.
Да, здесь нет никакого расчета желанием получать, хорошо мне или плохо. Все это понятие, насколько мы можем отнести эти состояния к Творцу. И ясно, что без десятки это невозможно проделать такое, потому что только через них можно привнести в человека такое восприятие и позволить свету выстроить правильные отношения. Как я удерживаюсь в состоянии, когда величие Творца — это, по сути дела, тот самый параметр, за который я держусь, и по отношению к нему я измеряю все состояния, все изменения, которые я раскрываю в себе, если они происходят, и мою реакцию на них, что все это измеряется всего лишь по отношению к величию Творца. И согласно этому я определяю, это день или это ночь. Пожалуйста.
Яхат, яхат.
Вместе, вместе. Пожалуйста.
Как бы если ощущается величие. Кажется, что если у меня есть какое-то отношение к этим состояниям вообще, это не важно, какое отношение, но суть, тот факт, что есть отношение, это уже свойство дня. А как бы если нет, и тогда относительно величия Творца, если я чувствую, что Творец велик, или я чувствую, что я не чувствую, что Творец велик, это... С моей точки зрения, это все день. Мне кажется, что ночь — это отрыв. Творец вообще выкидывает тебя из всего этого, выкидывает материальное, как это описано.
Творец — это товарищи. И если я безразличен к ним, они не в моих мыслях, так нет важности, нет Творца, нет ничего. А если я все время прикладываю усилия, чтобы почувствовать их желание и молиться, я чувствую через это все время важность, величие Творца, это приводит к молитве, и все по отношению к товарищам. Мы в подготовке к Питерскому конгрессу, есть там очень сильный хиссарон, который скрывается, есть очень большая важность этого состояния.
По сути дела, остается, что наша работа — только молитва. Молитва к Творцу относительно каждого состояния, которое раскрывается, это то, что определяет мое отношение к Творцу, мое отношение к дню или ночи, насколько мне удается связать все действительно с Ним, все, что, по сути дела, приходит, чтобы увеличить у меня веру выше знания.
Да, сейчас у нас есть возможность молиться вместе.
Творец скрыт от меня, поэтому группа — это, по сути дела, моя форма измерить относительно этой силы, которая называется Творец. И когда ты группа будет раскрыта в моих глазах, это будет индикатором. Они определяют у меня день, ночь, как я отношусь к ним, как я работаю с ними. Реакция, насколько я чувствую себя соединенным с десяткой.
Так сколько видов дня есть у нас и сколько видов ночи? И что называется, что тьма будет светить как свет? Есть ли вообще день и ночь? Пожалуйста.
До тех пор, пока величие Творца — это маяк для всех наших действий, нет состояний. Все только чтобы усилить это. Если со стороны эго, то каждое преодоление усиливает эту силу, которая усиливает внутреннюю часть соединения Творца, величия Творца. Все, чтобы усилить и увеличить связь между нами, а потом с Ним.
И если день и ночь, все зависит от отношения человека к состоянию, которое он получает, и мы слышим и видим здесь, что написано, что именно когда есть большая тьма, и вместе с тем есть у него величие Творца, величие группы и цели, именно благодаря этому величию тьма у него становится днем, он начинает ценить это даже больше.
Раф спрашивает, сколько видов есть, не знаю, сколько видов, но, допустим, есть один вид. Пока есть правильное отношение, если мне хорошо, это день, если плохо, ночь. И должно быть выше этого состояния. И день и тьма должны быть день. Если нам удается все отнести Творцу и в величие выше нас, а если нет, то не удается, не важно, что происходит в желании.
Да, мне кажется, когда мы не можем этого сделать, это тоже часть, как бы часть суток, часть состояния, когда ты должен пройти его. Если все это измеряется по отношению к продвижению, нет здесь вообще ночи, нет такого понятия падения, но мы все время только поднимаемся.
Да, по сути дела, ночь и день — это подъем. Проблема другая, потому что ночь — это этап построения келим. Нет переживания света, есть отрыв, выстраивание нашего строения как кли. Это очень большое усилие, но ты рад, потому что ты строишь это хорошее. День, когда ты выстроил, свет входит в кли, товарищи светлые, велик Творец, и товарищи прекрасный свет на подъеме, но есть этапы.
И каждый день начинается именно с ночи. То есть должно начаться состояние тьмы, именно над ним я выстраиваю состояние дня, и эта последовательность, пока еще есть непрерывная последовательность, называется днем, а когда есть прекращение, называется ночь. И тьма, как свет, будет светить именно в состоянии тьмы, мы можем выстроить состояние над ним, чтобы продвигаться.
Если я чувствую, не важно, что я чувствую плохо, хорошо, я все время должен оправдывать товарищи Творца.
Да, как Тиран сказал, это мое оправдание состояния решает, будет ли мне ночь светить как день. И если я нахожусь в экоизме, страдания, понимаю, запутан, но я вдруг вспоминаю, кто мне это посылает, почему это происходит. И тогда я вхожу, я вижу свет в этом состоянии, как бы.
Да, свет в этом состоянии — это все время чувствует наше устремление, насколько оно в этом состоянии оно находится. Насколько мы стремимся быть вместе и там объединяться с Творцом.
Поэтому хорошая, сильная группа, сильная десятка — это та, которая пробуждает зарю, пробуждает день. День просто так сам по себе не приходит, но мы должны работать над тем, чтобы именно из тьмы создался день.
Человеку дают день, согласно тому, насколько он способен справиться с тьмой, не более того. И именно нужно взять все представления из тьмы и взять как основу. Перейдем к следующей части урока.